История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я рекомендую вам не просто слушать «Радио говорит Москва» и программу «Наследие», но и смотреть нашу трансляцию, потому что тогда вы увидите мою улыбку. Она у меня сегодня не столько от темы, сколько от гостя. У нас в гостях тот человек, которого я давно хотел пригласить, но прежде чем назвать его, я хочу все-таки вернуться и стартовать с той темы, которую мы сегодня будем обсуждать. Это коварство англосаксов и Туманного Альбиона. И поскольку программа у нас «Наследие», мы всегда погружаемся в прошлое для того, чтобы понять настоящее и будущее. И вот сегодня у нас в гостях предприниматель, бывший политзаключенный, депутат Ульяновского законодательного собрания Виктор Анатольевич Бут. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Виктор Анатольевич. Действительно, очень давно хотел и в программу вас пригласить, и узнать какие-то подробности вашего отношения к коварству англосаксов и Туманного Альбиона. Но, дорогие друзья, обычно мы с вами отталкиваемся от каких-то исторических событий, а сегодня мы будем отталкиваться от жизненной ситуации. Потому что Виктор Бут – это человек, вокруг которого англосаксы сформировали лживый миф, переписали историю, постарались демонизировать, но потом началась та самая долгая история, когда Виктор Бут был действительно политзаключенным, и очень хорошо, что в 2022 году вы вернулись на родину. Ну, я сейчас для наших слушателей повторю историю, хотя мне кажется, что вашу историю все знают. В 2008 году Виктор Бут был задержан в Таиланде по лживому обвинению Соединенных Штатов Америки. В 2011 году американский неправедный суд признал вас виновным. 25 лет срок, 10 лет вы отсидели в Соединенных Штатах Америки. Если добавить предварительное заключение, то получается 14 лет вы отбывали незаслуженное вами наказание и в конце концов были обменены на, я так понимаю, ту американскую баскетболистку, которая отбывала заслуженное наказание в российской тюрьме. Ну, а для того, чтобы объяснить всю эту историю, вот англосаксы и придумали вот такой огромный миф и даже фильм сняли голливудский. Поэтому, Виктор Анатольевич, вопрос, с которого хотелось бы начать нашу сегодняшнюю программу, вот это вот коварство англосаксов, вот эти их способы, они направлены для решения каких-то глобальных задач или локальных? Вот вы им чем-то не нравились очень, или им матушка России не нравится русский народ, наше отношение к жизни, что им в нас не нравится?
Добрый вечер, во-первых. Во-вторых, англичанка гадит. Это, наверное, такая фраза, которую уже какое десятилетие, да, повторяют.
Столетие.
Столетие. Какое столетие? Это с горчаковских времен, да, кажется?
По-моему, Суворов говорил Суворов, первым даже, да.
Да. Вот представляете все это время, да, а если посмотреть на историческую ретроспективу, да, то это, наверное, еще из времен Ивана Грозного. Именно с тех первых контактов, когда англичане как-то случайно заплыли к нам в Архангельск, получается, да. В моем случае, опять же, и моя история, вот, не знаю, это ли стечение обстоятельств или такой еще один знак, как раз началась в Англии. Да? То есть там был такой член парламента Питер Хейн, который и первый стал, так сказать, кричать, создавать вот это вот, что Виктор Бут вовлечен в кровавые алмазы в Африке, вовлечен в какие-то еще непонятные дела, только потому, что он сам курировал вот такой нелегальный бизнес. Вот. Ну, и мой случай в этом плане, наверное, это опять такой пример. На моем случае я был первый, наверное, из россиян арестованных вот в третьей стране.
Я бы сказал, захваченный даже.
Захваченный, да, арестованный в третьей стране, несмотря на то, что с Соединенными Штатами у России в то время был уже договор о юридической взаимопомощи. Ничто не мешало им обратиться в наши правоохранительные органы с какой-то жалобой. И были примеры, когда вот все эти жалобы были рассмотрены и отработаны. Вот даже до этого проводились какие-то совместные операции по борьбе действительно с террористами или с какими-то действительно незаконными поставками оружия. Но в этом случае, как говорится, сюрприз, как они любят говорить, сюрприз, да, этого не произошло.
А потому что нужны доказательства.
Да, а здесь их, ну, если даже сама судья в своем, так сказать, заключительном обвинении говорит, что мне не предоставлено было никаких фактов, подтверждающих, что Виктор Бут совершил какие-либо деяния, кроме, опять же, обвинения в заговоре, по-английски conspiracy, ну, наверное, перевод conspiracy не совсем соответствует тому смыслу, что наш перевод «заговор» говорит, а как сама судья в инструкции присяжным говорила, это соглашение, в том числе невербальное, между соучастниками совершить преступление.
Группа лиц по предварительному сговору.
Да, но этот сговор может быть просто невербальным.
Это как подмигнули друг другу?
Да. И вы в заговоре, тогда все заявления вашего соучастника автоматически становятся вашими. И, как правило, из-за того, что это очень удобная форма для полиции, не надо что-то думать, придумать, главное создать вот этот повод, провокацию.
Он мне подмигнул.
И легальной защиты от него нет, и, как правило, срок можно получить больше, чем за само преступление.
Вот это, конечно, сложно понять, как за подмигивание могут дать 25 лет.
Ну, поэтому, понимаете, вот есть такая там притча во языцах в Америке, что можно обвинить даже сэндвич с ветчиной, да? То есть юридическая система США, несмотря на то, что последние 40 лет они трубили о верховенстве закона, о демократии, о том, что вот тут настоящая свобода, что любой человек имеет право на, так сказать, разбирательство в суде, на быстрое, так сказать, решение его жалоб, на самом деле является ничем большим, чем просто такой красивый профанацией, таким красивым мифом.
Виктор, а вот это, ну, скажем, фальсификация истории в вашем конкретном случае, она какую роль сыграла для вот этого процесса, который, конечно, сложно назвать правосудием? Снятый голливудский фильм, да, я напомню, вам «Оружейный барон» назвали, да?
С Николасом Кейджем, да.
Честно говоря, не стал смотреть фильм, потому что я узнал вашу историю, познакомился с вашей женой Аллой и с вашей дочерью раньше, чем этот фильм попал в поле моего зрения. Я уже не стал смотреть эту голливудскую поделку.
Ну, посмотрели бы. И вот как раз это такая проекция менталитета тех, которые этот которые получили заказ на этот фильм и с четкостью, так сказать, отработали поручение Вашингтонского обкома, как мы любим говорить, да. То есть, ну, он и не удался как фильм, он не собрал даже денег, чтобы покрыть.
Да, он не для этого, наверное, делался.
Да, все правильно, он не для этого делался. Но самое главное, что до этого же появились книги, потом появился фильм, то есть был создан некий такой миф, потом журналисты стали придумывать что-то, появилась такая ООНовская, так сказать, панель экспертов, которые там, понимаете, они такие же эксперты, как и я, гинеколог, вот, и в этом плане... Но
вы могли бы тогда Евросоюзом управлять, потому что гинеколог управляет.
Вот, это другое уже. И дальше просмотреть, то есть, видимо, вот эта вот англосаксонская эта элита, она мне отработала такую вот многоходовку. Первое, создание, так сказать, каких-то поводов, типа книга, там, неважно, есть там правда, нет там правды. Фильм, да, демонизация. Как только создан такой миф, крупнейший в мире торговец оружием. Именно это они объявили, когда меня арестовали. Да? То есть был шок. Но если я крупнейший торговец миром, ну, предъявите доказательства в суде. Но этого представлено не было. И судья сама признает, что Виктор Бут простой бизнесмен. У меня нет никаких доказательств о том, что он совершил что-либо, кроме того, что он поговорил с секретными агентами. Но по существующему законодательству и минимальным срокам я должна ему дать 25 лет. И судья, когда она уволилась со службы, в интервью сама, как говорится, сказала, что ее волнует то, что вот она дала очень такой суровый срок мне, потому что я был нормальным человеком.
А ведь действительно, эта технология, она дальше начала применяться. Смотрите, вот эти вот шпили Солсбери, якобы отравление Скрипалей, Россия, которая зачем-то якобы каким-то новичком, который производит, скорее всего, там рядом в Солсбери, в тайной британской лаборатории, зачем-то травит человека, который получил, в принципе, ну, амнистию, и претензий к нему больше нет. После этого такая же история с экстремистом и террористом Навальным, который уезжает за границу. То есть дальше все это начинает расти, как снежный ком. Главная тема – Россия, она страшная, она опасная, она уже нападает на Запад, потому что это происходит на территории Запада, и все это так прямиком вкатывается, в, собственно говоря, в конфликт на территории Украины, где западный зритель заранее должен понять, кто виноват.
Да, ну посмотрите, это же началось намного раньше, посмотрите на образы русских в голливудских, так сказать, фильмах последних там 30 лет. Да, посмотрите, как показана Россия. Да, вот я за то время, пока был в Соединенных Штатах, условно говоря, с 2011 года, когда у меня появилась возможность там смотреть телевизор или слушать радио, ни одной положительной новостной истории о России, просто нормальной, рассказать о том, как живут эти... Ни один корреспондент, ни CNN, ни NBC, даже во время Сочинской Олимпиады, никто никогда не сказал, посмотрите, как здесь красиво, как хорошо, как удобно. Они бегали, искали, а вот здесь дверь не закрывается, а вот тут окно в сифоне, да, а вот здесь, видите, ручка оторвалась, а вот тут бедных собачек хотят убить, мы должны их спасти. То есть это была, прежде всего, целенаправленная работа по недопущению какой-либо положительной информации о России, для того, чтобы у обывателя в Америке, который настолько находится под гнетом вот этой всей медийной, медийного потопа, да, даже и не сомневался в том, что Россия – это главный враг, это исчадище зла. Но тем самым, наверное, они нам в этом плане даже очень много помогли, потому что на самом деле ну, нельзя так долго обманывать всех.
Вот уже начинают поступать вопросы. Дорогие друзья, напомню вам, как это наиболее комфортно сделать. СМС-портал для ваших сообщений, мнений и вопросов Виктору Буту. +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телеграм-канал радио говорит МСК, где вы можете читать новости и смотреть нашу трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва». Ну, я задам этот вопрос. А на самом деле, спрашивает человек, ну, не подписавшийся, кстати, номер телефона, вы что-то запрещенное перевозили, не оружие, а что-то другое?
Нет, потому что я всегда говорю, что перевозил оружие, и это нормальный бизнес, этим занимаются любые авиакомпании, в том числе крупнейшие, американские или там немецкие, либо и другие, это нормальный обычный груз. И если он оформлен и принят таможней в одной стране, да, все оформлено, то это не дело перевозчика там решать, он вообще, так сказать, морально подходит или не подходит.
Но я так понимаю, что в вашем уголовном деле там речь шла не о перевозке вообще чего-то.
Нет, там было, видите, там же они же должны были что-то прицепить на какой-то вот такой волшебный соус или клей. Этим клеем оказался, опять же, заговор. Меня обвинили в заговоре, 4 пункта. Первый – это заговор в убийстве американцев в Колумбии, американских официальных лиц, второй заговор в целях убийства пилотов, там, это, да, и заговор в целях поставки колумбийским этим повстанцам вооружения. Да. И третий – это вот заговор в целях поддержки террористов, так как колумбийское движение ФАРК штаты считали террористами, хотя ни он, ни другие страны, в том числе и Таиланд, их террористами не считали.
Виктор, вот мне кажется, что ваша история, она стала определенным этапом вот в этой бесконечной борьбе англосаксов с нами, создание отрицательного образа России, потому что мы им всегда не нравились. Когда мы были слугами царя и отечества, то мы им не нравились. Потом мы стали с Советским Союзом. Мы им, по-моему, стали нравиться еще меньше, да. Потом Советского Союза не стало, любви как-то не проявилось. Ничего, мы такого не наблюдаем. В этой связи вот что я хотел спросить. Ну, прям, как говорится, подмывает спросить. Вы сказали, что сюжетов в телевидении за долгие годы, когда вы сидели в застенках США, вы не видели. Но вот скажут, а сейчас? Сейчас-то что-то меняется? Или нет, ничего?
по привычке как бы смотрю до сих пор эти каналы, мониторю, просто интересно, да, так как уже, как в том анекдоте про Санта-Барбару, да, куда хочешь поехать в Санта-Барбару, почему, да я там всех знаю. Но здесь такая же история, смотрю тех же ведущих, и Fox News, и CNN, и другие каналы, просто интересно, что теперь они говорят, да. Нет до сих пор какого-то такого вот... Единственное, наверное, светлое пятно было, это когда Такер Карлсон приехал в Москву и взял интервью у Путина, а потом просто пошел в наш супермаркет. И вот его поход в супермаркет по воздействию на американцев, на обывателей, наверное, был больше такой разворавшийся эффект бомбы произвел, чем даже само интервью Путина, да, что это вот, ну... Как бы Путин говорил понятные вещи, рассказывал про историю, как бы обсуждал, да, все. Но вот для простого американца просто то, что Такер зашел в супермаркет и говорит, санкции, а вот смотрите, все здесь есть. А потом, когда он на кассе посчитал, сколько это стоит, они, конечно, где-то и заплакали.
Ну, здесь, конечно, разница покупательной способности существует, но и разница зарплат тоже, безусловно, существует. Ну, полагаю, что одному Такеру, даже если он и Карлсон, такой любимый в России фамилии, я бы сказал, вряд ли ему изменить можно в вековое направление антироссийской работы. В этой связи, Виктор, а есть какая-то разница в подходе англичан и американцев? Это возвращаясь к началу нашей программы, вот, к названию.
Да, я бы, наверное, тут отделил. Давайте всегда определимся, что вот есть тот же английский народ, да, там, англичане. Там. И мне доводилось много бывать тоже в Британии. Как бы у меня были там довольно хорошие партнеры, даже, можно сказать, друзья, которые действительно принимали хорошо, рассказывали про свои проблемы. И ту элиту, которая правит, да, Великобритании. И то же самое в Америке. И простой народ, наверное, близок к нам. И в Англии, конечно, там есть свои островные особенности, да. Особенно в Америке. Вот. Мне довелось столько времени провести со своими сокамерниками, со многими до сих пор я общаюсь. Кто-то даже уже приезжал ко мне сюда в гости, еще приеду скоро. И, вы знаете, ну, нет каких-либо таких барьеров, и американцы такие же, как и мы, понимаете, с такой более широкой душой. Если все-таки у англичан вот это вот, понимаете, где-то...
Чопорность.
Чопорность, закрытость, вот ощущение там этого есть, то американцы это вот душа нараспашку. Видимо, прав был Ключевский, который, да, всегда говорил, что география определяет сознание, да, там. В Америке тоже достаточно просторов для того, чтобы люди, которые там живут и в поте своего труда добыли свой хлеб насущный.
Но мы, конечно, о политической элите говорим, Виктор. Понятно, да, везде хорошие люди, здесь, простые, да, конечно.
Да, мы говорим о том, и в этом плане ведь политическая элита, почему мы говорим англосаксов, она одна и та же в США и в Англии. Почему? Если мы посмотрим, это те же семьи, которые заработали, да, на опиумных войнах в Китае, вложили эти деньги в колонии в Вирджинию, в США, да, создали тот закрытый элитный клуб в Штатах. Если ты не принадлежишь вот именно к англосаксонам и не имеешь вот таких связей, ну, если ты ирландец, то ты это вообще итальянец, это вообще не человек.
Как Байден вроде ирландец.
Ну, это уже в последнее время, да, прошло все-таки там сколько, 200 там почти лет, пока вся эта элита, да, там есть и немецкие какие-то, как у Буша и у Трампа, да, ирландские корни, но в целом-то эта вся элита была взрощена.
А есть какая-то противоречие между ними, потому что сейчас вот, глядя на текущие события, которые я, наверное, не хотел бы обсуждать в рамках программы, но чувствуется, что Великобритания старается вставить шпильки американской политики, тормозит ее, или это нам кажется только?
Я думаю, что здесь идет просто борьба Трампа с теми кланами, которые хотели его посадить или даже уничтожить физически, да, попытки все-таки были на покушение на его жизнь. Здесь это борьба клана Трампа с кланами Байденов, Буша и Клинтонов, да, там, Обамы. И вот то, что происходит в Европе, это, в общем-то, тот демократический режим, который хотел с нами войны и который Украину как торпеду отправил, да, с целью потопить наш непотопляемый авианосец, наш крейсер. Вот. И, естественно, для Трампа прежде всего, это война внутренняя, поэтому ему так легко закончить украинский проект, именно для того, чтобы вот расправиться со своими врагами. И он прекрасно понимает, что если он это в ближайшее время не закончит, то ему, возможно, даже не дадут досидеть до конца своего срока.
Вы знаете, когда вы сейчас сравнили Украину с торпедой, мне просто вспомнилось, здесь нет прямой аналогии. Ну вот когда нам говорят о том, что Гитлер готовился к войне с Великобританией, собирался захватить весь мир, да? Я напомню, что военно-морская программа Третьего рейха должна была быть закончена, по-моему, в 46-м или 47-м году. Вопрос, а чего же тогда в 39-м связываться с англичанами, если в 46-м ты только будешь готов? Уже вопрос возникает. И то, что англичане объявили ему войну, не он им не отвечает на этот вопрос, но про торпеду интересно. Я читал книгу, оказывается, прямо накануне Второй мировой войны у немцев была новейшая торпеда. Не знаю, она дизайн красивый, все отлично. Проблема была в том, что она не взрывалась. То есть вот вероятность взрыва торпеды, если ее сбросить с торпедоносца, была практически равна нулю. И вот с такой торпедой германские военно-воздушные силы вступили во Вторую мировую войну. Они быстро от нее отказались и вернулись к старым добрым, не столь модным торпедам, которые взрывались. Вот Украина напоминает торпеду, которая не взорвалась так, как она должна была взорваться. К чему они после этого перейдут? Какое старое доброе оружие они достанут из своих закромов?
Во-первых, они будут пытаться нас расколоть изнутри, это они понимают, единственный способ, так сказать, доставить нам проблемы, нас нельзя победить извне, можно только разлететь изнутри. Но я думаю, что вот после СВО у нас как никогда в обществе прошло вот такое осознание, с кем мы имеем дело. Каждый сделал свой выбор, включая тех, кто уехал. Так. И это важный момент. И я думаю, что другой фактор. Дело в том, что вот эти вот англосаксонские элиты, а мы говорим о разных названиях, ну, одного и того же центра власти, это и Бильдебергская группа, и трехсторонняя комиссия. Ну,
глобалисты, вот такой да, есть термин. Да,
иллюминаты, глобалисты, там можно там... отдельную программу можно сделать только...
Только для названия, да.
Только для масоны, там, не масоны. И во всех исторических событиях есть какие-то, так сказать, следы, ведущие именно к ним, особенно у нас в России, да, и мы прекрасно с вами это знаем. Вот, что дальше? А дальше одно. Они понимают, что у них нет другого выбора, как устроить глобальную войну, потому что, во-первых, это культ сатанистов, для которых, в общем-то, из 8 миллиардов населения земного шара, 7 миллиардов, как минимум, это лишние люди. Им хватит 1 миллиарда, где будет небольшая кучка, 1 золотой миллион, и остальное, так сказать, это рабы, которые должны их обслуживать. Мы для них это вот какое-то недоразумение. И принести нас в жертву своему, так сказать, своему богу, да, там, чернобогу или там сатане, это, наверное, высшая цель этой всей касты, всей этой...
Ну, то есть, по большому счету, никакой нечисти. Глобальной разницы в политической элите англосаксонской нет, где бы она теоретически сегодня... не находилась. Дорогие друзья, мы потихонечку подходим к окончанию первой части нашей программы. Напомню вам, что у нас в гостях предприниматель, бывший политзаключенный, депутат Ульяновского законодательного собрания Виктор Бут. И после выпуска новостей мы вернемся к обсуждению коварства англосаксов и Туманного Альбиона, как это было, как это есть, ну и что они будут дальше придумывать для того, чтобы пытаться ослаблять Россию. Не уходите, пожалуйста.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие», дорогие друзья. Говорим о коварстве англосаксов. И у нас в гостях предприниматель, бывший политзаключенный, а ныне депутат Ульяновского законодательного собрания Виктор Анатольевич Бут. Виктор Анатольевич, я вот что хотел вас спросить. Я, готовясь к программе, прочитал дополнительно ваше интервью, и в одном из них вы сказали, что вы проводили для сокамерников в тюрьме политинформацию. Вот мне очень интересно, что вы рассказывали тем, кто очутился с вами рядом. Ну, и если можно, в двух словах, что это была за публика?
Ну, на самом деле, это была даже не только сокамерники, но и сама охрана, потому что они приносили, например, те же наши газеты, российская газета, «Комсомолка», там, «Коммерсант», «Эксперт». И, а что пишут ваши? Ну, как бы просто вот, понимая, что то, что им дает средства массовой, так сказать, информации США, ну, я им показываю фотографию, говорю, вот здесь что написано, ну, здесь вот это. И так это вот таким естественным образом переросло в то, что как только я получал большую кипу газеты, это, как правило, там, один пакет в месяц, благодаря посольству, так получал все это время, и это помогло оставаться на такой вот, понимаете, понимая, что происходит в России, и как бы это не было каким-то вот таким, знаете, скучным занятием, это было очень интересно, потому что где-то после Олимпиады ко мне стали подходить американцы, говорят, слушай, а как нам уехать в Россию? Я говорю, не понял. Ну как, мы хотим переехать туда. А почему? Ну, и дальше идут жизненные истории. Да. У какого-то фермера посадили за то, что он продал непастеризованное молоко.
Да. Посадили?
Да. То есть это преступление в США продавать непастеризованное молоко или делать непастеризованный сыр. Других там еще за какие-то. То есть если, условно говоря, в любую американскую тюрьму отправить наших там нескольких судей, то при простом, так сказать, просмотре документов, да, как минимум половина заключенных будет отпущена за отсутствием вообще состава преступления. И просто так устроена юридическая система в США, где на процессе не важны фактические доказательства виновности, да, вот то, что мы говорим, действительно, вещдоки или что-то еще там, да, а главное выступление свидетелей. И мы видим, как очень часто отпустили человека, который просидел 40 лет по обвинению в убийстве, а в конце концов не выдержала душа, так сказать, главной свидетельницы или свидетеля, который говорит, вот меня полиция заставила сказать, он невиновен. И ДНК, как говорится, последние технологии позволили доказать, да, это не его кровь. А человек-то отсидел 40 лет.
Ну, убийство, да, но за пастеризованное молоко. А сколько в Америке сейчас дают за непастеризованное молоко, просто интересно?
Вы знаете, в Америке, вот если получили 10 лет, это как у нас отсидеть год. Все так выдыхают и говорят, ну, слава богу, 10 лет, а могли же дать пожизненно. Представляете, когда при еще, наверное, Рейгане было принято такое постановление, то есть закон, что вот если у тебя есть два каких-то, так сказать, судебных судимости, ну, за, да, там, за хулиганство, за какое-то небольшое воровство, что-то. Третье ты получаешь автоматически пожизненно. Особенно это применялось к негритянскому населению штатов. И там, не представляете, во всех Соединенных Штатах одновременно минимум, ну, там, за 200, что ли, тысяч человек, которые сидят пожизненно. Со мной был один сокамерник, так у него было 243 пожизненных сроков. То есть он должен был 243 раза родиться, умереть, чтобы исполнить то наказание.
Ну, я стесняюсь спросить, а что он сделал?
Ну, он был одним из этих джихадистов-террористов, там, с Аль-Каиды, саудовец.
Запрещенный в России.
Да, запрещенный в России, но тем не менее, да, наверное, даже бы у нас не дали бы ему там 248 пожизненных сроков.
Вот поступил вопрос от Максима Курносова. Как англосаксы пытались сломать волю, когда вы, Виктор, находились в политзаключении?
Вопрос такой интересный. Ну как, во-первых, это такая, есть понятие неконтактной пытки. Да, это когда тебя там не выключают вовремя свет, то в комнате очень жарко, то очень холодно, понимаете, то тут тебе не приносят еду, то тебе потом ее приносят все сразу, то начинают какие-то другие странности происходить, да. Опять же, предложение о том, чтобы пойти на сотрудничество, да, так сказать, со следствием, да, оказать всякую помощь.
А добрый следователь приходил?
Не то, что добрый следователь, со следователем не общались, это все делается в Америке через адвокатов, как правило. И вот назначенный адвокат, такой судом как раз и предлагал условия сотрудничества через супругу, там, понимаете, как раз тогда моя супруга была, там, дочь, вот она там говорит, ну, давайте, если Виктор пойдет на сотрудничество, мы вам дадим зеленую карту, вы приедете сюда, там, дочь ваша пойдет, там, учиться.
Это точно был адвокат? Мне кажется, что это такой был из определенных служб
вот адвокат. Вот такие у них публичные адвокаты.
Потому что предложения делались весьма своеобразные. Также в одном из интервью, которое вы дали сразу после своего освобождения в 2022 году, вы сказали про самоубийство западной цивилизации. Ну, логика, с которой я абсолютно согласен, что цивилизация в целом, а Запад как желающий выдать себя за авангард, ведет все человечество куда-то в никуда. И вот там вы две проблемы обозначили. Пропаганда ЛГБТ и наркотики. И такое впечатление, что американцы прочитали ваше интервью. Вот эта пропаганда-то потихонечку так как-то там сворачивается, и стали похожи мужчины на мужчин, женщины на женщин в новой администрации. Пресс-секретарь теперь не традиционной ориентации, а очень даже традиционной. Вы не думаете, что вы им подсказали выход из тупика?
Ну, я бы был бы очень рад, конечно, что это было бы по моим, так сказать, указаниям. Но на самом деле это была и предвыборная программа Трампа. На самом деле Трамп, наверное, выражал чаяние и надежду большинства нормальных американцев, которые, видя, что происходит вокруг, то, что устроили демократы. И вот тот, представляете, такой факт, когда в первом классе их учат не тому, чтобы быстрее научиться читать или писать, а начинают половое обучение, так сказать, сексуальное обучение. Да? Вот зачем первоклашкам знать, что такое там оральный или анальный секс, вместо того, чтобы учиться читать? Но это делается. До Трампа пока, почему он одним из первых своих указов подписал о том, что существует только два пола, мужской и женский. А вы знаете, сколько было до этого?
Ну, боюсь угадать.
86. Представляете, это каким надо быть извращенцем, чтобы попробовать из мужчины и женщины придумать 86 различных полов?
Мне кажется, надо очень сильно хотеть противопоставить себя Богу, Создателю, потому что он создал два пола, а вот кто-то решил, что если он создаст его столько, он будет величественнее, мощнее и могущественнее.
Наверное, нет, но это опять сатанизм в чистой сфере. И главная цель уничтожить человечество. Почему? Потому что ЛГБТ, основная повестка, это чтобы человечество перестало размножаться.
Ну, здесь, собственно говоря, мне кажется, сложно даже с этим как-то спорить. Дорогие друзья, я хотел назвать телефон прямого эфира. Если вы хотите задать вопрос Виктору Буту, пожалуйста, звоните 8495-7373-948. И вот, как по волшебству, уже звонок.
Давайте примем.
Давайте примем, да. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, уважаемый ведущий, гость студии. Вы знаете, если немножечко неправильно называть англосаксами. Англосаксы, скотты, бриты, это все европейские. А вот те, кто нас ненавидит, это еще идет со времен, помните времена?
Просьба задать вопрос, уважаемый. Просьба задать вопрос все-таки. Да, давайте, задайте вопрос. Ну, вопрос не прозвучал. Можем ли мы использовать... Я за него задам, за слушателя. Можем ли мы использовать этот термин англосаксы?
Я думаю, да, потому что для нас с вами все понятно в исторической перспективе. Это именно та элита, которая за последние, наверное, 500-600 лет устроила большинство конфликтов, которая устроила большинство страданий, нанесла такой ущерб человечеству. Да, это они повинны в истреблении коренного населения Соединенных Штатов, да, Северной Америки, в тех страданиях, которые они причинили и Индии, и Китаю, свои попыток колонизации, выколачивания денег, и как они колонизировали те части Африки, которые до сих пор говорят на английском языке, да, кто был за работорговлей, почему работорговля процветала, понимаете, и если разобраться, то это одни и те же семьи, они просто кочевали с Англии в Штаты, со Штатов в Англию. И до сих пор вся элита да, считает себя, понимаете, вот частью этого. И поэтому для американцев, если ты говоришь с английским акцентом, вы помните, что сказал Трамп, когда он встретился там с
Стармером?
Стармером. Ох, был бы у меня такой бы акцент.
То да. есть это старший брат приехал?
Не то, что старший брат. Это вот такая вот, понимаете, чувство собственной неполноценности. Понимаете? По сравнению вот с лордами. Поэтому в Америке такое вот, понимаете, сколько человек там следят за жизнью королевской семьи, это просто уму непостижимо.
А вы сейчас сказали очень интересную вещь, Виктор. Ведь вот это вот, собственно, чувство неполноценности, оно, к сожалению, присуще российской интеллигенции на протяжении длительного периода. Вроде бы при Сталине как-то перестали с придыханием относиться к иностранцам, а потом вот опять это все появилось. Оказывается, это еще и у американцев тоже присутствует.
Вы знаете, наверное, даже намного сильнее, чем это было у нас, например.
Вот тут вспоминается высказывание одного из британских премьеров Дизраэли, который он сказал в 1863 году. То есть примерно, дорогие друзья, через там пару лет после начала американской гражданской войны. И сказал он следующее, что колония, даже если она получает независимость, не перестает быть колонией. Вот примерно...
Вы знаете, до сих пор в жизни Соединенных Штатов встречаются такие, как их называют, да, архаизмы или что-то, например, в ассоциации юристов, до сих пор там ихняя присяга упоминают, так сказать, корону Британской империи, еще какие-то. Понимаете, момент. Действительно, надо отдать должное вот этой англосонской элите, она умело везде расставляет вот эти вот такие бомбочки длительного действия, да, закладочки, и работает в долгую, где у них планы, это не просто десятилетия, это столетия, и, может быть, даже тысячелетия.
У нас еще есть звонки. Давайте примем еще один.
Тот же самый.
А, это... да, ну, тогда, дорогие друзья, звоните, пожалуйста. Потому что, вот есть звонок. Да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый
Виктор. Да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Андрей. Можно задать обывательский вопрос? Боятся ли американцы русских?
Знаете, простые американцы, с кем мне доводилось вот так вот плотно общаться, где-то даже дружить, скорее всего, они не боялись. У них просто было отсутствие информации. И чем больше они узнавали о России, тем больше они пропитывались так и вот искренним желанием узнать больше, приехать к нам, посмотреть.
А когда вы видели репортаж Такера Карлсона из супермаркета,
да,
то плакали всем колхозом, да, как в нашем анекдоте. Вопрос поступает на информационную ленту. Виктор, а как так получилось, что тайцы предали вас, спрашивает Ольга? Ну, в смысле, выдали американскому.
Во-первых, тайцы меня не выдали, потому что мои судебные процедуры в Таиланде не закончились, несмотря на то, что суд первой инстанции отказал американцам в экстрадиции, и они подали апелляцию, апелляционный суд не имел права менять факты дела, а они их поменяли. Впервые в истории практики вот таких уголовных дел в Таиланде сам судья порекомендовал нашему адвокату подать апелляцию в Верховный суд, и Верховный суд впервые принял эту апелляцию. И финальное решение по этой апелляции должно было состояться через два дня того момента, когда они меня незаконно передали. Американцы пробовали забрать меня из тюрьмы, приходили, начальник тюрьмы отказывал, ссылаясь на то, что у него нет постановления суда, на то, что все уголовные процедуры со мной закончены, я мог быть экстрадирован. Экстрадиции в полном плане не было, была незаконная передача меня американцам. После этого в течение 10 лет в Таиланде были постоянные споры и обсуждения, какой ущерб вот такая операция нанесла именно престижу законодательной системы королевства Таиланд. Вот. Понятно, что и королевская семья, и, в общем-то, система Таиланда попала под колоссальнейшее давление со стороны Штатов. чтобы вы понимали, вот, например, посольство США в Штатах, это порядка...
В Таиланде.
Да, да, посольство США в Таиланде, это порядка 5000 человек. Представляете, только та команда, которая занималась моей экстрадицией, была 28 человек, когда называлась команда Бута, типа того, что вот как его выдать, да. Представляете, что сенаторы, конгрессмены, там, члены этого палаты представителей писали письма президенту Бараку Обаме, чтобы требуют, чтобы скорейшим образом меня экстрадировали. Когда генеральный прокурор, приехав в Таиланд, выступая там со своими коллегами, говорит, что лучший подарок на мой день рождения, так случилось, что во время его визита как раз был его день рождения, это была бы экстрадиция Виктора Бута.
Мне кажется, Илон Маск не подозревает, насколько раздуты Штаты в американских посольствах, ну, как минимум в Таиланде, наверное, и в других странах. Надо ему как-то подсказать. Столько денег можно сэкономить американским налогоплательщикам.
Поверьте, он вместе с новым государственным секретарем Рубио дойдут до этого, потому что в американском государственном департаменте работает свыше 600 тысяч человек.
Ну, видите, как хорошо, так сказать. Я только за то, чтобы не останавливались эти товарищи, как и не останавливаются вопросы, которые пишут. Дима спрашивает, вы все время общались на английском, начинали ли вы думать на английском?
Общался, да, большую часть времени на английском или на испанском, потому что были также испаноговорящие мексиканцы.
Вы испанский тоже знаете?
Да. Но думать нет, не переходил, потому что очень много читал и на русском языке, и все-таки у меня, как у профессионального переводчика-лингвиста, сформировалось такое вот различные папки, да, различные, условно говоря, системы коммуникации, поэтому было проще.
Виктор, вот от тюрьмы, от воспоминаний, которые, наверное, не самые приятные в вашей жизни, я хотел вот что у вас спросить. Вы в одном из интервью вы говорили о том, что на Новый год, а мне кажется, это такая вот для русского человека, ну, не знаю, какая-то главный праздник, по крайней мере, ну, я свой подскажу. Вот у вас плов по-бутовски. Вот вы не могли бы поделиться его рецептом, с одной стороны, да, а после этого сказать, а как выглядит плов по-англосаксонски, если говорить с точки зрения фальсификации истории?
Плов. Ну, я, во-первых, вырос в Душанбе, в Средней Азии, поэтому для меня это как бы, ну, вот такая же часть, наверное, себя, как и пирожки, как и борщ.
И салат оливье, да?
И салат оливье, да. Здесь трудно. И, наверное, плов стал и русским национальным блюдом, правильно? Вот. А что такое плов по-англосаксонски? Ну, в каком плане? В культурном?
Ну, кстати, вы секрет плова по-бутовски не раскрыли, так обошли умело вопрос. Там, может, что-то особенное есть в нем?
Ну, просто, когда в приготовлении пищи вкладывается любовь, желание это приготовить для любимых, для друзей, да, понимаете, то и пища становится, в общем-то, другой по вкусу.
Ну, на этот счет есть старый анекдот. Моя жена готовит с любовью, лучше бы она готовила с мясом, да. Простят меня те, кто сейчас... поститься. Но когда мы говорим о плове, вот в геополитическом смысле, то я имею в виду вот рецепт того варева, который они выливают на своих, наверное, сограждан в первую очередь. Там ведь не только лапша-то на уши, еще что-то ведь должно быть.
И понимаете, самое интересное, что теперь граждане, в общем-то, тоже просыпаются в той же Англии, очень сильное движение. Те, которые считают, что, в общем-то, англичане потеряли свою страну. Мы с вами знаем, что многие небольшие города, даже недалеко совсем от Лондона, полностью перешли под контроль, в общем-то, мигрантов. Да? Мы помним с вами скандал про изнасилованных, опять же, да, вот этими мусульманскими беженцами.
Выходцами из Пакистана, да, говорила, да, английская,
да,
пресса, да.
Да, и то, что полиция во многие такие поселения даже не заезжают. То есть и есть сильное движение, и эти люди говорят о том, что мы должны все-таки защитить наш культурный код, да, вот расправиться вот с этим вот попыткой замещения белого населения. Да, поэтому я думаю, что в ближайшее время и в Европе, и в Англии будет очень сильное движение, когда население самоорганизуется и даст отпор вот этим попыткам полностью заместить их. Ну и замысел в общем-то, глобалистов или англосаксонов тоже понятно. Если уйдет нормальное население, которое очень трудно управлять, ну, которое образованное, которое...
У которого есть корни.
Корни, культура, навыки, да, которых нельзя перепрошить, то это главное препятствие для того, чтобы всех опять вернуть в рабство.
У нас есть еще 5 минут в нашей программе, даже чуть меньше. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Да, здравствуйте. А вот мы говорим англосаксы, американцы, а вот конкретные фамилии, собственно говоря, сам народ, я по большому счету, я, собственно говоря, он также находится, так сказать, под властью. Вот
на этом мы вас... остановим, просто потому что у нас небольшой промежуток времени. Когда мы говорим вот об этой политической элите, англосаксонские фамилии...
На самом деле, как считают многие эксперты, это порядка 300 семей. Да, это прежде всего королевская семья, да, в Англии. Туда же относят и престол, так сказать, Ватикана, да, туда же относят разные ложи. Но это прежде всего на слуху, это кланы, условно говоря, династии целые политические, и Клинтонов, и Буши, и Обамы, и Кеннеди, да, то есть они все принадлежат именно к этому клану, плюс все те, как здесь уже прозвучали фамилии тех, кто в Англии. Это также значительная часть, ну, наверное, все премьер-министры и Канады, и Австралии, и Великобритании также к этому относят, и определенно несколько представителей из Франции, довольно много, из Нидерландов, да, Италия представлена широко, там даже есть представители некоторые из Турции.
Но все старые семьи.
Но это все старые семьи, старые деньги, как они любят.
То есть иллюзия, что я заработал миллиард, и меня примут в мировую элиту, это полное. Миллиард заберут и не примут. Что, собственно говоря, грустные российские олигархи в последнее время на себе и испытали. Хотя Владимир Владимирович Путин им рассказывал, что будете пыль глотать, замучитесь, когда будете все... возвращать. Что интересно, вот говоря о распрях англосаксов, не помню, какое-то соровское НКО сейчас очередной рейтинг нарушения прав человека публиковало, и там США так хорошо вошли между двумя какими-то африканскими странами. Это вспоминается нарушение прав человека, да, в США, потому что требуют Канаду. И мы знаем этого человека. Этого человека зовут Карл Третий. Его права пытаются грубо нарушить Соединенные Штаты Америки. Это его Канада, а тут кто-то приходит и говорит, давай Канаду выдавай. Виктор, ну, у нас осталось где-то полторы минуты до конца программы. Давайте как-то подытожим. Вот насколько англосаксы справляются со своей задачей демонизации не только отдельных личностей, как ваш пример, но и России. Получается у них, вот вы же общались даже не просто с какими-то рядовыми англичанами, американцами, вы общались с весьма специфической группой, которая находится там в тюрьме.
С одной стороны, да, конечно, очень многое получилось, но, с другой стороны, видимо, мы все должны были через это пройти, чтобы в нас возник такой устойчивый иммунитет на любые вот такие вирусы, на любые провокации. Иначе бы, если бы нас огородили, и мы бы выросли в тепличных условиях, то тогда бы в дальнейшем, возможно, бы это привело бы к другим очень печальным последствиям. Поэтому я считаю, что здесь все, что происходит, происходит по воле Божией, и все, что нас не убивает, нас укрепляет, поэтому надо просто нести свой крест, всегда помнить о том, что у нас одна Родина, которую мы обязаны защищать, и это, я бы так сказать, судьба России, Руси, всех нас, русских, по духу пройти через это и победить.
Ну, в общем, мы переболели, дорогие друзья, и наш иммунитет окреп. На этом программа «Наследие» подошла к концу, мы с вами услышимся через неделю. У нас в гостях был Виктор Бут, не болейте, всего вам самого доброго.